Іван Каргіль. Руфь Мавітянка. Глава вторая. Книга Руфи, глава вторая. У Наимени был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елемелехова, имя ему Вооз. И сказала Руфь Мавитянка Наимени: «Пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей: «Пойди, дочь моя». Она пошла и пришла и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елемелехова. И вот Вооз пришел из Вифлеема и сказал жнецам: «Господь с вами». Они сказали ему: «Да благословит тебя Господь». И сказал Вооз слуге своему, представленному к жнецам: «Чья это молодая женщина?» Слуга, представленный к жнецам, отвечал и сказал: «Это молодая женщина Моавитянка, пришедшая с Наиминью с полей Моавитских». Она сказала: «Буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов». И пришла и находится здесь с самого утра до селя. Мало бывает она дома. И сказал Вооз Руфи: «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои». Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему: «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» Вооз отвечал и сказал ей: «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Она сказала: «Да буду я в милости перед очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». И сказал ей Вооз: «Время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус». И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталась. И встала, чтобы подбирать. Вооз дал приказ слугам своим, сказав: «Пусть подбирает она между снопами, и не обижайте ее. Да и от снопов откидывайте ей и оставляйте, пусть она подбирает и ест, и не броните ее». Со второй главы этой драгоценной книги мы можем наблюдать, как Наимень все более и более отступает на задний план. Руфь же выдвигается на передний и мало-помалу в четвертой главе выступает на вид сам Вооз. Последний раз мы видели Руфь, входящую с Наименью в маленький город Вифлеем. Здесь она, согласно горячему желанию своего сердца, достигла избранного народа Божьего и Бога Израилева, который уже сделался ее Богом. Отныне в этом городе ее дальнейшая жизнь должна была развиваться согласно предписаниям Иеговы и на его путях. И к нашей радости и святому поощрению мы можем быть свидетелями того, как она безо всякого внешнего или внутреннего принуждения с чьей-то стороны добровольно подчиняется той участи, которую Бог для нее определяет. Так как мог видеть человеческий глаз, эта участь была вовсе не завидной. Но это был чудный путь Божий к его славной цели. У него же всегда так бывало, как поет стихотворец: «Для Бога маловажно и для величия его безразлично сделать богатого ничтожным и бедным, или же бедного великим и богатым. Он всегда творящий чудеса, могущий то низвергать, то возвышать». Когда в те дни Руфь смотрела на себя и на свою старую свекровь Наимень, тогда вряд ли был для нее какой-либо другой путь, кроме как серьезно подумать. Откуда добыть средства, чтобы жить, чтобы здесь, в Вифлееме, в доме хлеба, им не пришлось еще терпеть голода? Терпеть голод и жажду – это также легко может случиться и в духовном смысле, несмотря на славное время жатвы и на прославленный дом хлеба, если мы сложим руки и будем жить беззаботно. Но не таков был образ жизни Руфи. Без всякого раздумия Решение было быстро принято. Так как кругом жатва, то за недостатком всякой другой работы она идет собирать колосья. В смиренном подчинении своей свекрови она обращается к ней со словами: «Пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». И, получив от нее одобрительный ответ «Пойди, дочь моя», она идет. Нам скоро придется увидеть, что этот выбор ее произошел под руководством Бога. Итак, в этой второй главе рассказывается, как, во-первых, Руфь Моавитянка собирает колосья на полях Вифлеема. Подойдя к ней поближе при этой ее работе, мы скажем: собирание колосьев было единственное, что могла делать Руфь в своем положении. Она была здесь чужая, она никого не знала, и никто ее не знал. А может быть, она и не могла еще хорошо исполнять полевые работы, так, как это принято было в этой стране. Но собирать колосья мог каждый, и так она с этого начала. Этим путем она добыла себе и своей свекрови хлеб на пропитание. Хорошо, когда человек в трудном положении, когда ему нет выбора, и когда он радостно берется за ту единственную работу, которая ему в эту минуту предоставляется, и делает все, что в его силах. Он может с уверенностью надеяться, что Бог проложит ему путь и дальше, как он это сделал и для Руфи. А не бывает ли и в духовной области такого случая, когда мы, как Руфь, пришли к Богу, и нам предоставляется какая-нибудь единственная работа, которую мы можем исполнять? Какое же собирание колосьев в переносном смысле? Конечно, братья мои и сестры, собирание колосьев часто есть первое и единственное, что мы можем делать в начале, и что нам дает хлеб для утоления нашего голода. Недавно одна сестра, прекрасно умевшая читать, жаловалась мне, что она читает Слово Божье, но очень мало его понимает, и потому ее душе недостает нужной пищи. Она не единственная, с которой так обстоят дела. Почти всем, кто недавно пришел к Богу, не хватает умения самим извлечь что-либо для себя из Святой Книги. Что тут поделаешь? Тут, конечно, сначала лучше всего пойти позади жнецов, идти на Божье поле работы, где они жнут полной рукой и вяжут целые снопы. Там, без сомнения, падет иной зрелый колос. Или же даже много колосьев для вас голодные. Собирайте их, потому что это пока единственное, что вы можете сделать. Широко откройте глаза и будьте внимательны. Благо тем душам, которые занимают свои места в доме хлеба, действительно осознавая себя голодными и жаждущими, и делают то, что делала Руфь позади жнецов, которые каждое слово, достигающее их уха, принимают в добрую сокровищницу своего сердца. Как многие, занимающие эти места, только кажутся собирателями колосьев, но на самом деле они не таковы. У них не остается ничего из того, что они слышат. Единственное, что они могут делать, они не делают, и поэтому остаются без хлеба, несмотря на обилие хлеба в доме хлеба. Не напрасно обращался Господь так часто к своим слушателям с восклицанием: «Кто имеет уши, слышит да слышит». Не напрасно Он им говорил: «Смотрите или замечайте, что слышите». Не напрасно было Его вещание в этом отношении, когда Он говорил: «Какой мерой мерите, такой отмерено будет вам и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Марка 4 глава. Делаешь ли ты единственное, что можешь? Собираешь ли ты колосья позади жнецов? Мы можем сказать о Руфе еще и то, что это было лучшее, что она могла сделать. А почему? Собранные колосья могли быть немедленно употреблены в пищу, а это было то, в чем они нуждались. Им был необходим хлеб здесь и сейчас, на сегодня, и был им нужен более всего другого. У них не было никакого запаса, откуда они как-нибудь могли брать. Они жили, так сказать, изо дня в день. Собранные колосья давали им ежедневно свежий хлеб. Я думаю, что эти соображения так сильно и влекли Руфь на поля жатвы. Когда некоторые из вас вспоминают о том прошедшем времени, когда вы пришли ко Христу, скажите, как было тогда с вами? Как велик был ваш духовный голод? Не правда ли, у вас был здоровый духовный аппетит, так что все радовались, глядя на вас? Кто бы за вами ни наблюдал. Хлеба, духовного хлеба хотели вы и знали, где можно его найти. Вам доставляло большое удовольствие идти позади рабов Божьих и собирать колосья, будь то на собрании, или в беседе о Господе, или в случае частного разговора с отдельным лицом. Где только могло упасть зерно Слова Божьего, там вы и были. Для вас не было ничего трудного, и ничто вас не останавливало, ни далекие расстояния, ни поздний час. Вы всегда находили время, если дело шло о том, чтобы добыть несколько так называемых колосьев Слова Божьего. Вам тогда казалось, что нет ничего славнее, чем это делать. Как мало вас тогда останавливала мысль о том, что делали другие, уже насытившиеся. Вас можно было встретить везде, где люди работали на Неве Божьей. А как обстоит с вами дело сегодня? Ищете ли вы, нуждаетесь ли вы еще, как некогда, в свежем хлебе? О, как было бы хорошо, если бы ни о ком из пришедших ко Христу нельзя было бы сказать «Вы уже присытились» 1 Коринфянам 4:8. Эти люди не имеют потребности в хлебе, они и не думают о собирании колосьев. Собирание колосьев было для Руфии вместе с тем и смиряющей работой. Я думаю, многие, даже из самых простых людей, среди верующих наших дней, стыдились бы выйти в чужое поле и собирать колосья только ради того, чтобы было что поесть. Им не хватает смирения Руфи. Ведь и Руфь тоже могла сказать: «Нет, я еще не опустилась так низко, чтобы согласиться на такую нищенскую работу. Кроме того, моя свекровь происходит из высокого рода. Как бы там ни было, а я не могу так себя унизить». И себя, и ее. Но посмотрите, как далека была Руфь от подобной мысли. По закону Моисеева собирание колосьев было разрешено на израильских полях. Но только у тех хозяев, у кого нашли благоволение. То есть надо было спросить позволения. Само собой разумеется, это пришлось сделать и Руфе. Точно так же в законе было сказано, кто именно имел право собирать колосья. Бедные, вдовы, сироты – и чужестранцы могли заниматься этим делом. Выбрав эту работу, Руфь открыто признала себя бедной чужестранкой, вдовой, не имевшей другого куска хлеба. Этим она открыла, как ничтожна она была в своих собственных глазах. Дал бы Бог, чтобы все дети Божьи были такими смиренными собирателями колосьев, когда они являются перед Ним с этим намерением. Идете ли вы слушать Слово Божье, как духовно нищие, которые ничего не имеют, но действительно желают получить что-нибудь? Просите ли вы у Господа, у Господина Жатвы, позволения собирать? Если да, то вы можете быть уверены, что будете получать всякий раз. Для всех тех, которые, как только бывает прочитан текст из Слова Божьего, говорят себе «Я уже знаю, что скажет брат», Дух Святой редко что имеет сказать. Все потому, что именно Духа Господнего мы должны слушать, а не человека, который открывает уста, чтобы говорить. Иначе быть не может. Мы должны быть действительно пустыми, чтобы быть наполненными. Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Лука 1:53. Пусть будет унизительным принадлежать голодным и бедным, лишь бы нам достигнуть богатств и полноты. Собирание колосьев еще и из-за того есть смиряющая работа, что это самая низкая ступень на поле Господина Жатвы. Все другие занимают там более высокое место. Никто из тех, кто собирает колосья, не забирает, как жнец, полной рукой горсть колосьев или как вязальщик целые снопы. Им попадают позади жнецов и вязальщиков, подобно крохам, только единичное колосья. Это та самая малость, которой им и приходится довольствоваться. И все же это путь Господень, и каждый должен с этого начать. Тут верность в малом открывает путь ко всему великому. Из всего, что мы слышали о Руфе, это должна была быть работа, которая доставляла ей радость. Свидетельство, данное слугой, представленным к жнецам, позволяет нам бросить правильный взгляд на эту ее работу. Она сказала, как сообщает он Воозу, «Буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов». И пришла и находилась здесь с самого утра до селя. Мало бывает она дома. Каждый колос был ей дорог. Она не хотела ни одного оставить в поле. Ей хотелось получить все, что могло быть собрано. О, если бы и у нас было побольше таких серьезных и прилежных собирателей колосьев на большом поле жатвы Божьей. Если бы все приходящие к Слову Божьему обратились к Господину жатвы с горячей мольбой, чтобы он их научил собирать. Чтобы он отдавал жнецам своим приказания относительно каждого колоса, который они должны откидывать для собирающих. И чтобы он дал им усердие к тому, чтобы поднимать каждый колосок без исключения. Если вы это сделаете, то можете быть уверены. Он направит вас на лучшее поле, на поле богатейшего Господина, на поле небесного Вооза. Будьте также прилежны, как Руфь. Ищите позади жнецов, между снопами, возле копен. Никогда не оставайтесь дома, пользуйтесь каждым часом. Ни одному слову не давайте ускользнуть от вас. Пусть каждое будет вам дорого. Принимайте каждое в свое сердце. Если все это будет сделано, то вы всякий раз будете чувствовать счастье при этой работе. Вы всегда будете слушать, собирать и возвращаться с поля жатвы с полной кошницей зерен. Второе. Что встретилось Руфи на поле жатвы? На поле жатвы прежде всего ей пришлось узнать, кто тот господин, которому это поле принадлежало. По-видимому, Руфь вышла, так сказать, на удачу. Она сказала себе: «Я буду подбирать там, где мне позволят, у кого найду благоволение». И все же она была чудесно направлена, она выбрала поле лучшего господина в Вифлееме, даже этого не подозревая. Кто был этот господин, ей пришлось узнать не понаслышке. Она сама могла судить о нем здесь, на поле, из его отношения к жнецам, рабам и служанкам. Потому что сказано, что вскоре, через несколько часов ее пребывания, Вооз пришел из Вифлеема и сказал жнецам: «Господь с вами», они сказали ему: «Да благословит тебя Господь». Какое любезное отношение, взаимное общение. Приходит господин, навещает своих работников при их работе, и лишь только он приближается, как раздается его ласковый привет им: «Господь с вами». Никто никогда не мог бы и пожелать своим дорогим чего-либо более великого или более драгоценного, чем то, что содержит в себе это приветствие. Он хочет осуществления обетования Господа, когда так говорит: «Се я с вами во все дни до скончания века» Матфея 28:20. У всех, на которых исполняется это приветствие, должна осуществляться жизнь Еноха, о котором сказано: «Он ходил перед Богом» или «с Богом». Удивительно ли, что приветствуемые таким образом желали благословения именно этого Господа на голову Вооза, когда радостно и счастливо отвечали: «Да благословит тебя Господь». Как должна была тронуть такая взаимная встреча сердца Руфи, пришедшей из языческой моавитской страны. Здесь было очевидно и Иегова во всем и во всех, как для ласкового Вооза, так и для его слуг. Господь связывал слуг и их господина воедино. Дорогие братья, почему существует так мало воистину сердечных приветствий и любезных слов друг для друга, даже в среде народа Божьего? Я не говорю о заученных и вошедших в обычай формах приветствий. Они не имеют никакой ценности. Драгоценные пожелания, благословения иногда высказываются в них даже без всякой мысли о них. 2-3 слова нелицемерной любви часто являются ключом к сердцу ближнего. Они притягивают людей друг к другу. А почему мы часто бываем такими сухими друг к другу, такими холодными к тем, которые еще не познали Господа? Теплота может происходить только от любви, и по ней мир должен узнавать, что мы ученики Господни. Поэтому давайте простор любви, которая излилась в сердца ваши Духом Святым. Если любовь наполняет нас, не будет недостатка в словах любви, потому что и здесь оправдывается: «От избытка сердца говорят уста». Раздавайте эти слова охотно, не храните их, как золотые монеты, которые у многих людей ни разу не видели дневного света. Запускайте их в оборот, и тогда весь мир вокруг вас сделается другим. Притом посмотрите на нашего небесного Вооза. Приходит ли он на свое поле к своим жнецам иначе, как с благодатным приветствием мира? В бушующей буре, на море, они слышат его: «Это я, не бойтесь». В пасхальное утро его приветствие следующее: «Радуйтесь». Вечером в тот же день он явился посреди них со словами «Мир вам». Еще раз посмотрите и заметьте, какое благословенное действие имело каждое его слово. Поэтому одна из драгоценнейших черт, которыми его рисуют, такова. «Благодать излилась из уст твоих». Псалом 44, 3 стих и Лука, 4 глава, 22 стих. Может ли эта черта отсутствовать у нас, если мы его ученики? Далее мы узнаем. На поле жатвы Руфь тотчас слышит приветствие Вооза. Ее смиренное собирание колосьев уже привело к тому, что она там успела немного узнать его из того, как он обращался со своими работниками. Но что случилось дальше? Она была позвана к нему и встретилась с ним лицом к лицу. Это же было наиболее важно. Ведь после того, как он предложил надсмотрщику только один вопрос относительно ее, он обращается лично к ней. Прочитайте и заметьте для себя слова, с которыми он так приветливо обращается к ней. Они записаны с 8 по 13 стих. Обратите внимание, он не отсылает ее прочь со своего поля, но напротив. Он снова хочет видеть ее здесь. Он как бы любезно привязывает ее к своему полю и к своим жнецам. Он обеспечивает ей свою защиту, в которой она, безусловно, нуждалась, как бедная чужестранка. Также он предоставляет ей возможность при сильной жаре, какая бывает во время жатвы в этой знойной стране, освежиться приготовленной холодной водой наравне с его работниками. Как это бедной было приятно, как это ее смирило, мы видим из того, что она пала на свое лицо перед Вооза и из вопроса, который она ему задала. «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужестранка?» Что узнает она после этого? То, о чем она не имела никакого представления. Она услышала, что Вооз знает ее насквозь, все ее действия, и что он ей желает за то, что она сделала воздаяние Бога Израилева, как написано в 11-12 стихах. Какой чудесный прием оказал он ей на своем поле, не правда ли? Братья и сестры, так и ваше собирание колосьев непременно должно свести вас с вашим небесным Воозом. Это должно быть и для вас самым великим и самым важным – встретиться с ним самим. Если колосья вам дороги и ценны, если вы, как Руфь, верно, неутомимы и радостно будете их собирать, то он, наверное, пойдет с вами и дальше. Вы встретите его, и он встретит вас на этом поле. И то, что вы узнаете при этом личном свидании, конечно, будет бесконечно драгоценней, чем все колосья, которые вы когда-либо собрали. И хотя вы на его поле не делаете, собственно, еще ничего для него самого, а только собираете колосья лично для себя, тем не менее он даст вам понять, что вы ему бесконечно дороги, и что он желает видеть вас там, на своем поле. Он нежно прострет над вами свои защищающие руки, чтобы ни одна грубая рука не потревожила вас при этой благословенной работе. Ему хочется, чтобы много зерна попало в добрую сокровищницу вашего сердца, и чтобы вы во всякое время охотно делились с теми, которые не могут собирать так, как вы. Здесь мало-помалу вы обнаружите, как щедро он позаботился о вас, чтобы у вас не было недостатка ни в хлебе, ни в воде жизни, и почувствуете, что сердце его вполне на вашей стороне. Мы надеемся, что многие из вас, из тех, кто ему принадлежит, уже многократно имели такие опыты собирания колосьев, и что вы, подобно Руфе, падали в прахе на лицо ваше перед ним и восклицали: «Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему». Однако есть еще и большее. Руфь была накормлена там Вооза наравне с жнецами. Была ли Руфь в состоянии брать с собой какую-нибудь пищу, уходя из дома, это вопрос. Но у Вооза для этой бедной были не только утешительные слова. Стол, приготовленный для его слуг, должен был сделаться также и ее столом. Там сказано. «И сказал Вооз: время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус. И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба, и она ела, наелась и еще осталась». Какой это был благословенный день для смиренной чужестранки в чужой стране. Только что милость Вооза побудила ее пасть на свое лицо. Только что она пролепетала, что она не стоит ни одной из его рабынь, как он приглашает ее к своему столу и вводит ее в общение со своими жнецами, а одновременно и в свое общение. В то время как в своем сердце она нисходит все ниже, она все более почитается и возвышается Ваозом. И не только все находится к ее услугам, как и всем другим, но щедрый хозяин удостаивает ее еще и своим собственным вниманием. Чтобы преодолеть ее застенчивость, он сам кладет перед нею, так сказать, от своих даров. Это было на Востоке очевидным доказательством истинного общения и искреннего благоволения. Руфь ела здесь и насытилась, так что еще и осталась. Она получила более чем полный достаток. Также и у нашего небесного отца, у нашего небесного Ваоза, не всегда время работы. У него также бывает и время отдыха, и еды, когда мы можем собраться вокруг него, оставив наш тяжелый труд. Это не потерянное время ни для него, ни для его поля жатвы, а еще меньше для нас. Заметьте себе это, вы надзиратели, вы жнецы, вязальщики, вы слуги и служанки, точно так же, как и вы собиратели колосьев. Мы должны не только усердно жать, вязать и собирать, но должны также и воспринимать и питаться. Многие истощаются, несмотря на богатое имение их небесного Ваоза, потому что у них нет времени для еды, или они имеют его слишком мало. Они питаются мимоходом, не насыщаются, и, следовательно, они без силы. Даже собиратели колосьев, которые, собственно, собирают только для своего пропитания, он приглашает к еде. К сожалению, люди часто собирают колосья только для того, чтобы набрать побольше, не вкушая их. О, сколько детей Божьих имеют очень значительный запас изречений из Священного Писания, наполняющих их память и голову. Но все там только в словах и в учении. Они никогда не сидели за столом или бывали там только мимолетно, что из всего набранного ничто не могло обратиться в силу. Итак, питание для сердца, пища для души. Вот в чем состоит желание нашего Господа для всех, стоящих в какой-либо связи с Ним. Его стол накрыт им самим для всех желающих того же. Он сам будет хозяином. Он сам будет раздавать так, что никому не придется выйти голодным, но каждый будет щедро накормлен. Насколько лучше обстояло бы дело со всеми нами, если бы мы с точностью наблюдали наше время еды? Не будем ли мы с сегодняшнего дня радостно это исполнять? Третье. Как Руфь возвращается с поля жатвы. Так подбирала она на поле до вечера и вымолотила собранное, и вышла около ефы ячменя. Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала, и вынула Руфь из пазухи своей и дала ей то, что оставила, наевшись сама. И сказала ей свекровь ее: «Где ты собиралась сегодня и где работала? Да будет благословен принявший тебя». Руфь объявила своей свекрови, у кого она работала, и сказала: «Человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Ваоз». И сказала наимень снохе своей: «Благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых». И сказала ей наимень: «Человек этот близок к нам, он из наших родственников». Руфь Моавитянка сказала свекрови своей: «Он даже сказал мне, будь с моими служанками, доколе не кончат они жатвы моей». И сказала наимень снохе своей Руфе: «Хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его и не будут оскорблять тебя на другом поле». Так была она со служанками Ваозовыми и подбирала колосья, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей. Это был чудесный день, который она пережила. И могло ли быть, чтобы он и не кончился так же славно? Мы видим, что прежде всего, чем уйти домой, она предпринимает серьезную работу со своими собранными колосьями. Святому писателю показалось ценным и значительным написать об этом. Он сообщает: «Так подбирала она на поле до вечера и вымолотила собранное». Значит, она вымолотила все, что собрала. С колосьями в собранную массу неизбежно ведь входит солома и мекина. Она правильно рассудила, когда сказала сама себе, что не стоит брать домой бесполезную примесь. Она хорошо сделала, что вымолотила там, в поле, все это и взяла домой только зерна. Вы, дорогие собиратели колосьев, выучились ли вы молотить ваши колосья? Вначале это бывает в некоторой степени трудным делом, но прилежно упражняясь, вы становитесь в этом деле мастерами. Начинающий собиратель часто слишком доверчив. Он поднимает все, что падает на землю позади жнецов. Но нужно помнить, что когда вы собираете позади жнецов, то не все, что сжато, это пшеница. Хорошо быть внимательным уже при собирании, но лучше всего молотите, прежде чем вы покинете поле. Оставьте там все лишнее, не берите с собой ни соломы, ни мекины. Они засоряют все остальное. Возвращайтесь домой с чистой пшеницей. К сожалению, все мы знаем, что многие собиратели колосьев уносят с собой солому, мекину, да и даже сорные травы. Мы не всегда знаем, что они делают с этим мусором, но то тут, то там мы замечаем, что они находятся в их запасе, в то время как пшеницы у них не осталось уже ни единого зернышка. Совсем недавно нам пришлось быть свидетелями, как один слушатель Священного Писания Божественного Слова передавал целый ряд нелепостей, которые он слышал в продолжении нескольких лет на рабочей Неве Божьей. Казалось, что они для него представляли наибольший интерес, даже больше, чем пшеница, потому что пшеницы он не принес нисколько. Но так не должно быть. Солома и пшеница не должны перемешиваться. Оставьте солому. Никогда не берите ее с собою. Дальше о Руфе мы читаем. Она радостно приносит домой целую ефу вымолоченного ячменя. Сообщается, и вышла около ефы ячменя, стих 17. По нашей мере, это около 36 литров. Это была очень большая прибыль. Таким образом, она могла уйти с благословенного поля жатвы, щедро нагруженной. Каждый, кто видел, как она оттуда шла, мог заметить, что она не напрасно там была. Уже драгоценная тяжесть, которую должна была слегка ее наклонить, выдавала ее богатство. Но также, конечно, ее лицо выражало радость и удовлетворение. Как возвращаетесь домой вы, дорогие, когда оставляете то место, где раздавались сокровища Божьи, где возвещалось Его Слово и где многие собирались там с вами? Уносите ли вы оттуда с собою много рассыпанных зерен жизни, так что можно даже со стороны заметить, что у вас есть что нести? Или вы идете оттуда пустыми? И видят ли все, кто вас встречает, или те, которые остались дома, уже по вашим лицам, что вам было очень хорошо и что вы много принесли? Многие собирают как в бездонный мешок, и потому уносят с собой как раз столько, сколько уносят те, которые вовсе и не собирали. Да не будет никто бессмысленным и рассеянным слушателем, когда говорит сам Бог. Вспомните сегодня о прошлом. Как вы возвратились домой в прошлое воскресенье с места благословения? Многие, когда их спросят об этом несколько дней спустя, бывают в большом затруднении. Им даже трудно вспомнить, о чем именно говорилось на том собрании. О том же, что они тогда собрали, не может быть и речи. О, друзья мои, спрашивайте себя всякий раз, как я возвращаюсь сегодня? И если вы собирали и действительно собрали, тогда смерите и смотрите, наполнили ли вы эту ефу Божию. Хорошо осознавать, чего мы достигли. Прежде же всего, никто не возвращается домой пустым. Еще нам рассказывается, как Руфь, возвратившись домой, тотчас поделилась тем, что получила. Вероятно, Наимень с тоской ожидала Руфь, и не только ее, а и того, что она могла принести. Потому что вопрос, что мы будем есть, вероятно, стал для них весьма серьезным. Поэтому сказано, и свекровь ее увидела, что она набрала. Руфь же не остановилась долго на этом, но сейчас же дала ей хлеба, потому что так рассказывается. И вынула Руфь из пазухи своей и дала ей то, что оставила, наевшись сама. Эта дорогая душа, вероятно, там за обедом на поле уже подумала. Если только моя старая свекровь была бы здесь, как бы она наслаждалась? Поэтому Руфи не могла оставить там излишка, но взяла его с собой для нее. Как она была рада передать его ей и сколько радости доставила на этом. Посмотрите, как все это заставляет Наимень расспрашивать, как оно развязывает ее язык и наполняет ее уста благодарностью Господу и пожеланиями благословения Воозу. Дорогие собиратели колосьев, Вы ведь хорошо поняли Господа, когда Он призвал вас и указал это место. Он хочет, чтобы то, что вы от Него получили, будь это через Его рабов или непосредственно от Него, чтобы оно не было самолюбиво употреблено вами только для себя. Нет. Давая вам, Он думает также и о других алчущих душах. Он дает нам и для других. Мы должны быть Его водопроводными трубами, Его благословения должны протекать для них через нас. Наделяете ли вы всегда других, как Руфь, возвращаясь от стола Его, где вы ели? Вспоминаете ли вы каждую душу из тех, которые вас окружают? Думаете ли вы о тех, которые не так счастливы, как вы? Собираете ли вы для них? Непременно делитесь с ними, чтобы и они начали спрашивать о вашем Господе, искать Его, и чтобы они Его нашли, как вы нашли. Еще один взгляд на первый день собирания колосьев. Конечно, мы можем предположить, что насколько счастлив был для Руфи этот первый день, настолько были и все остальные. Если бы произошла какая-то перемена, без сомнения, она была бы здесь отмечена. Это как бы особенно подчеркивает окончание этой главы в трех последних стихах. Когда мы прочитаем эти три стиха, мы тотчас заметим, как через них и через всю главу звучит одна торжественная нота, и она следующая. «Останься на этом поле, собирай здесь и нигде в другом месте». Потому так говорил хозяин поля Ваос, так и Наиминь, как последнее слово. И так было и осталось в сердце и в действии Руфи. Она подбирала колосья, доколе не окончилась жатва ячменя и жатва пшеницы. Стих 23. Нет лучшего и более здравого совета для всех вкусивших, что Господь, к которому они пришли, благ, как совет, который дает им Петр, говоря: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». 1 Петра, 2 глава, стихи 2-4. Ваш постоянный голод к слову, к чистому словесному молоку – это лучшее доказательство и вернейший признак великолепного духовного здоровья. Те израильтяне, которые умерли в пустыне и были там поражены, умерли по разным причинам. Апостол Павел перечисляет их в 1 Коринфянам 10 главе, с 6 по 10 стихи. Но первая причина, которую он ставит впереди всех, следующая. «Чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Если мы откроем книгу чисел, 11 главу, то найдем, что это значит. Там написано: «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили: кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Пришельцам надоела манна. Сыны Израилевы были увлечены ими. И вот им хочется уже многого другого. Но это вело их к гробам прихоти. Поэтому собирайте драгоценные колосья с удовольствием не только в первые дни, но всегда продолжайте, пока длится время жатвы. Если вы будете это верно исполнять, вы не раскаетесь. При этом вы будете все лучше узнавать вашего Господа, и когда закончится жатва, окажется, что вы поднялись уже на одну ступеньку выше. О, дай Бог, чтобы каждому из нас удалось этого достигнуть.